И все-таки можно заявить, что первое русское поражение в Восточной Пруссии как бы продолжило череду невыносимых поражений от Японии и задало тот же тон войне начинающейся. Как начали первые сражения, не собравши разумно сил, так и никогда впоследствии не успевали их собрать. Как усвоили в первь, так и потом бросали необученных, без отдышки, сразу, по подвозу, затыкали, где прорвало и текло, и все дергались вернуть утерянное, не соображая смысла, не считая жертв. От первого раза был подавлен наш дух, уже не набравший прежней самоуверенности. От первого же раза скислились и противники, и союзники, каковы мы, вояки, и с печатью этого презрения провоевали мы до развала. От первого ж раза и в нас заронилась дотель, у нас генералы. Справны ли? Не позволяя себе ни взмаха выдумки, коль можно точно собрать и узнать, держась к историкам ближе, от романистов подальше, разведем руками и заверим единожды тут. Так худо, сплошь, мы б не осмелились придумывать. Для правдоподобия распределяли бы в меру свет и тень. Но с первого же сражения мелькают русские генеральские знаки, как метки непригодности, и чем выше, тем безнадежней. И почти что не на ком остановить благодарного взгляда, как на Мартасе. И тут бы утешиться нам толстовским убеждением, что не генералы ведут войска, не капитаны ведут корабли и роты, не президенты и лидеры правят государствами и партиями, да слишком много раз показал нам 20 век, что именно они. Какому же романисту можно бы поверить, что корпусной генерал Клюев, поведший центральный корпус глубже всего в Пруссию, никогда прежде того не воевал? Нет оснований предположить, что Клюев был глуп. Отчего ж, ни без умения, ни без ловкости. Зряшную опоздавшую гоньбу своей дивизии Корлау сумел в донесениях так изобразить, что в докладе Верховному и даже императору был представлен победителем под Орлау, не Мартас, а он. Это он, угрожая охватить фланг противника, заставил того отойти. И в мемуарах из плена подточил, подвязал, подплел все так, что виноваты все кругом, а не Клюев. И нет у нас прямых сведений, что Клюев был дрянной человек. А по опыту многих других примеров не сомневаемся, что нашлись бы обеляющие искренние свидетельства, что он был хороший семьянин и любил детей, особенно своих. И был застольный, приятный собеседник, и, может быть, шутник, но никакими добродетелями не загородится, не оправдается тот, кто взялся вести судьбы тысяч и худо вел их. Пожалеем солдата-новичка под первыми пулями и разрывами в захвате злой войны. А генерала-новичка, как бы ни было муторно ему и тошно, не пожалеем, не оправдаем. Вот действия генерала Клюева. Почти весь день 14-го, пробыв своим корпусом в Валенштейне, на самом дальнем выступе Самсоновской армии, он не пытается на местности разведать, есть ли противник от него справа, впереди, слева, где и сколько, но просит штаб армии сообщить ему все это из Найденбурга. Шифрованную искровку от Благовещенского его штаб расшифровать не сумел. Уверенный, что с востока не может к нему идти никто, кроме Благовещенского, Клюев послал туда летчика с открытой ориентировкой, что 15-го выступит на запад к Хохенштейну. Летчик летит доверчиво низко над немецкой колонной, сбит. Еще 14-го фон Белов узнает о намерениях Клюева. Однако в Валенштейне так хорошо, удобно расположились, войны нет. И в ночь на 15-е Клюев отказывается от прямого приказа двигаться на помощь Мартесу. Потому ли что жалеет своих солдат? Нет. Своего покоя нарушать не хочет и лишнего риску от ночного движения. Не выступает он и на раннем, летнем рассвете, как обещал Мартесу, но лишь в 10 часов утра 15 августа. Покидая Валенштейн, он объявляет об этом открытую радиограммою, сообщая чужим заодно со своими маршрут, рубежи и сроки своего движения на помощь Мартесу. У Клюева оставалось 6 полков. Он щедро раскидывается ими. Охранять Валенштейн до Благовещенского он оставляет на погибель 2000. Батальон дорогобужцев и батальон можайцев. Вытянув корпусную колонну на юго-запад по шоссе на Хохенштейн, он скоро покидает в смертном арьергарде и остальной драгобужский полк, обнаружив за собой преследование почему-то. А по Клюевской же радиограмме, перехваченной немцами в 8 утра, поспешили немцы бросить преследователей в спину Клюева, никак не привыкая, что русские всегда опаздывают, и где Клюев грозится быть в полдень, он дотянется только к вечеру. Когда с Грислининских высот открывается Клюеву Хохенштейн, тот самый узел и город, который и должно удержать в помощь Мартесу, и где уже томятся его собственные нарвские и копорские полки, Клюев останавливается ждать. Ждет ли он, чтобы потянулась вся колонна? Колеблется ли, как верно истолковать, кто же именно там, в Хохенштейне, за 4 версты? А нарвцы и копорцы из городской котловины принимают собственный корпус на высотах загустеющих немцев. Разворачивается и новый немецкий отряд. Между ним и Хохенштейном Клюев не препятствует. Ждет он более ясных событий или нового приказа. Единственное, в чем распоряжается он, посылает свой головной Невский полк в сторону, в целодневный ненужный бой в густом лесу Камервальде. И неугодный Первушин ведет туда полк, не получив артиллерии, лишь с пулеметной ротой. Ведет своих невцев на тот особенный лесной бой, когда ни вперед, ни по сторонам не видно дальше 20 шагов. Нельзя понять, откуда несутся пули, когда выстрелы особенно громкие и зловещие. По верхушкам леса идет ураганный треск от шрапнели. Пули с шумом расщепливают деревья и кажутся разрывными, а рикошеты — новыми выстрелами, когда раняты от щепки деревьев и сами падающие стволы, когда свои стреляют через головы своих и гибнут от собственных пуль. Теряют голову даже самые храбрые солдаты, и все сбивается в кучу. И в этом бою Невский полк час за часом теснил подбывающих до дивизии немцев, и штаб дивизии разогнал, оставив генерала при 8 солдатах, пробился несколько верст лесной густоты к сумеркам на западную опушку победителем, но вся победа была не нужна, и не нужен лес, и скомандовано ему уйти. Еще утром марш 13-го корпуса можно было понимать как вектор наступления. Но в полудневном топтании на Грислининских высотах корпус без выстрелов, без действий, незаметно в какую минуту обращался в кучу рухляди. На помощь ли близкому Мартесу? От него приехал офицер и звал, или хотя бы себя спасать, не тратя часу, на юг, пока свободны межозерные проходы, но надо было двигаться. А Клюев промялся в нерешительности весь Успенский день до вечера и там же встретил ночь. За время этого топтания нарвцы и копорцы бросили немцам Хохенштейн и побежали на юг. За это время топтания были накрыты, посечены конницы и расстреляны в Валенштейне два покинутых арьергардных батальона. Стреляли и жители из окон, и пулемет из дома умалишенных просят не беспокоить. Разумно посланные утром на отход тылами, обозы корпуса были за это время захвачены, а прикрытие перебито. Обеспечивая ненужное переминание корпуса, перемолачивался Невский полк в лесном бою, а более всего обеспечил безопасность ни отхода, ни спасения, но топтания Клюевского в 10 верстах за его спиной покинутый арьергардный Дорогобужский полк. Дорогобужскому полку 3 неполными батальонами выпало вести арьергардные бои невдалеке после выхода из Эленштейна. Ни рубежей, ни сроков не указал штаб корпуса полковнику Кабанову. А вести арьергардные бои пока не снимут. Очень вероятно, что полковник Кабанов имел весьма холодные суждения о генерал-лейтенанте Клюеве, о его распоряжениях и планах, но это не могло оказывать никакого влияния на солдатский долг Кабанова сегодня. Его было дело одно — судить, где и как лучше и дольше задержать наседающего противника. И задержать! Мы в повседневной жизни всегда, руководствуясь соображениями своей сохранности, оставляем в стороне эту загадку профессиональных, военных и других людей долго, как будто не из нас же получаются такие люди при твердом воспитании. Как неуклонно они переходят в неестественную готовность умереть и в саму смерть, такую преждевременную и постороннюю им по планам их жизни. Как это? Человеческое существо перестает отвергать смерть. Всегда во всякой армии есть эти удивительные офицеры, в ком сгущается вся высшая возможная стойкость мужского духа. Но в такие минуты, как Успеньин день, Кабанову уже не это сомнение и решение, очевидно, представляется главным. Если ты военный по профессии, тебе и умереть по профессии рано или поздно. Очевидно, свою собственную жизнь Кабанов без колебаний тут же и отдал бы, если бы этим мог задержать врага. Но всех солдат своих ему надо было для того, и мало еще, потому что противника шла в нагон дивизия. Если посетили сомнения Кабанова, то могли быть только такие. Ему доверенным, его родным полком жертвовать ли для спасения главных сил корпуса? Или стараться самый этот полк спасти? Тяжесть в том, что командиру полка надо принять роль рока для своего полка. Это он должен был вынести полку смерть. Артиллерии Кабанову не оставили. Патронные двуколки исчезли, не дойдя до этого места. Патронов так не хватало, что из 4 пулеметов можно было действовать лишь одним. Скоро и для винтовок должно было их не хватить. На 14-м году 20-го века оставался дорогобужцам против немецкой артиллерии русский штык. Полку, очевидно, предстояло погибнуть. И этот приговор каждому дорогобужцу ложился на совесть командира полка. Но так, чтобы не обременять ясности его решений, где выбрать рубеж, где поставить засады для штыковых атак на коротке, как дороже себя отдать и больше выиграть времени. Такой рубеж Кабанов выбрал у Дерретен, где и высоты стояли благоприятно. Один фланг замыкало большое озеро, другой — небольшие озера цепочкой. Там дорогобужцы стали и держались всю солнечную вторую половину дня и светлый вечер. Там кончились у них все патроны. Там трижды всем полком ходили они в штыковые контратаки. Убит был в 53 года и полковник Кабанов. И в ротах осталось менее одного солдата из 20. И это чудо. Еще большее, чем стойкость офицеров, что солдаты наполовину запасные, месяц назад пришедшие на призывные пункты в Лаптях, еще со свежим ощущением своей деревни, своего поля, своих помыслов, своей семьи, напротив, ничего не понимая, не зная во всей европейской политике и в этой войне, и в этом армейском сражении, в задачах корпуса, даже по номеру им неизвестного, не разбежались, не схитрили, не уклонились. Но силой неведомой перешли ту грань, до которой любишь себя и родных, и надо сохраниться, перешли. И уже себе не принадлежа, а только долгу жестокому. Три раза поднимались и шли на огонь с беззвучными штыками. Переставьте этот полк вместо Нарвского в пустой, богатый Хохенштейн. И также очевидно, они бы там добычничали и пировали. Да, за неделю до того в Вилленберге они уже пили, лили спирт. Перенесите нарвцев на место дорогобужцев, на этот неумолимый рубеж. Но с толстым, не смиряясь, дайте им Кабанову и его батальонных командиров, и взойдут они на то возвышение, где простых мужичков мы начинаем понимать богатырями.